Вот как выглядит мерение смыслами и умениями у образованных людей.
Знаете, вообще-то покойная Гамалия — это я.
И Беттини же не любил Медичи, и вот он заказывает Бронзино, портрет Данте для своего цикла поэта Тосканы.
Мне удалось заметить на ней то, чего не видели крупнейшие исследователи Бронзино и Ренессанса.
Та собака, которая должна привести к объединению Италии, это как раз Муссолини.
На создание картины влияет 10 тысяч разных обстоятельств.
То есть, чем сложнее, тем вот было максимально элитно.
Все в нашей жизни немножко про политику и немножко про душу.
Всем привет, это подкаст «На изящном» журнала «Правила жизни» и я, его ведущая Мария Оборонова, колумнист «Правил жизни» и автор телеграм-канала «Art is New Sexy». В этом подкасте мы обсуждаем закулисье мира искусства, отвечаем на вопросы, как устроено все то красивое и изящное, что мы видим в культурном пространстве, и почему оно устроено именно так. Сегодня нашим экспертом выступит Наталья Николаевна Мазур, профессор школы искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Очень приятно вас видеть здесь. На самом деле, это моя давняя мечта, которой, я думала, она уже даже не сбудется. Когда я учила историю искусства, я буквально выросла как исследователь искусства на вашем подходе к анализу произведений, взгляд эпохи. Обожаю просто. Это лучшее, наверное, что случалось со мной. Это то, что мотивировало меня копать дальше. На самом деле, вот вы и Илья Аскольдович Доронченков буквально мои родители истории искусств, люди, на лекциях которых я вот практически была сформирована.
Мария, вы говорите страшные вещи. Знаете, какое должно возникнуть впечатление, что сидит прекрасная девушка Мария, это правда, а напротив нее сидит такая... Есть такая шутка, я ее все-таки расскажу. Она в МГУ ходит, диссертационный совет... Защищается диссертация. И диссертант в докладе все время: «Покойная Гамалия сказала, покойная Гамалия доказала, покойная Гамалия показала». И вдруг раздается старичок такой из диссертационного совета, говорит: «Вы знаете, вообще-то покойная Гамалия – это я. Вот я у вас получилась такая покойная Гамалия, а у меня, можно сказать, вот футболка, на которой написано, что мне еще учиться, учиться и учиться. Но все равно большое спасибо, мне очень приятно это слышать».
Я надеюсь, что сегодня за время обсуждения станет понятно, что вы очень даже еще здесь, и у вас тоже многому можно научиться. Но в целом день знаменательный, так как вот я подряд два эфира осуществляю свои две детские мечты. Сегодня мы с вами будем обсуждать картину Аньоло Бронзино «Аллегорический портрет Данте», написанный в 1532-1533 годах. Вы написали про ее анализ большую статью. Мы ее обязательно прикрепим к ссылкам на все материалы, который мы будем обсуждать в подкасте. И в целом мы сегодня будем вести обсуждение вокруг содержания этой статьи. Собственно, она вышла в начале 2022 года. Насколько я помню, момент был тогда знаменательный, потому что картина в конце 2021 года была выкуплена из частной коллекции, в которой она находилась после того, как ее радостно нашли в 90-х годах, фондом Леонида Богуславского, российского и канадского предпринимателя, одного из учредителей Центра Андрея Вознесенского. И она была представлена в Центре Андрея Вознесенского для посещения. А до этого работа показывалась в Эрмитаже, Метрополитен-музее. В общем, много где была показана эта потрясающая работа. Вас этот комплекс событий навел на желание написать ее анализ?
Ну, конечно, если бы не Леонид Богуславский, этой статьи не было бы. Потому что, во-первых, не так часто картина такого уровня вообще выходит на поверхность. Она была хорошо известна по копии, у нее абсолютно чистый провинанс. Это тоже редкость. Но, как правило, когда картины покупаются за очень большие деньги, их покупают люди, которые не готовы делиться этим удовольствием с другими. И они исчезают, и мы часто даже не знаем, у кого они, собственно, в собственности находятся. И вы знаете эти подписи, да? Частная коллекция, частная коллекция. А Леонид Богуславский купил эту картину и согласился на то, чтобы она была на постоянной экспозиции в Палаццо Веккьо во Флоренции. Я думаю, что если существует на том свете вот этот лимб, где художники и поэты встречаются, вот там Бронзино в обнимку с Данте должны были что-нибудь сплясать, какую-нибудь неаполитанскую тарантеллу, потому что это, конечно, мечта была, на которую Бронзино, я думаю, даже и не рассчитывал. И тот факт, что она постоянно открыта для посещения в Палаццо Веккьо для Флоренции, уже прекрасен, но и то, что ее привезли в Россию и показали в Эрмитаже, и показали в фонде Вознесенского в Москве, это, конечно, особое счастье. Но случилось все смешно, и какая-то цепочка случайностей, которые потом тебе начинают казаться не случайностями. Дело в том, что мой любимый Европейский университет в Санкт-Петербурге был причастен к организации выставки в Эрмитаже. И меня попросили сделать маленькую презентацию этой картины. Ну, это такая докука, за которую берешься, скрипя зубами, потому что попросили. И вот тут начали происходить удивительные вещи. Потому что, во-первых, я, конечно, влюбилась в эту картину. Она совершенно замечательная, одна из лучших, может быть, картин. Ну, так, конечно, если ты картину разгадал, она сразу становится лучшей. А, во-первых, это замечательная картина. Во-вторых, мне удалось заметить на ней то, чего не видели крупнейшие исследователи Бранзина и Ренессанса. Маленькую фигурку второго Данте. Ну, во-первых, сам факт, что ты видишь на картине то, чего не видели эксперты и знатоки Бранзина, он уже упоителен.
Как это ощущалось вообще?
Если бы вы еще знали, насколько я близорука. Это ощущалось как голос свыше, потому что ее действительно никто не видел, но когда я говорила, там есть, люди шли, смотрели, возвращались и говорили, ой, и правда есть. То есть это оказалась картина «Два Данте». И это была уже какая-то победа. А после того, как я что-то там увидела, чего не видели другие физически, я поняла, что я могу увидеть там что-то другое, чего никто не видел интеллектуально. И поскольку тут еще для меня была персональная победа, она заключалась в том, что я вот всю правду про себя расскажу. Я вообще-то филолог и не специалист по Ренессансу. И потом я выучилась действительно на специалиста по визуальной культуре, по визуальным исследованиям и пользовалась репутацией такого, знаете, видного теоретика. И когда ты можешь применить на деле те методы, которым ты учишь, и они приносят тот результат, про который ты только всем рассказывал, это ощущение, ну, как ты сидел всю жизнь на диване, смотрел футбол, и вдруг выходишь в телевизор буквально, в экран телевизора и играешь за, не знаю, за Неаполь.
И забиваешь гол.
И забиваешь. Поэтому для меня эта картина — это такое поле моего личного сражения, которое я выиграла. И я ее, конечно, очень люблю. Но она действительно оказалась и тонкая, и умная, и красивая. Вот такая вот история.
Поэтому мы сегодня будем ее так подробно обсуждать.
Но она не скучная, я должна сразу сказать. Там статья, конечно, фундированная, но она фундирована именно потому, что мне важно было очень доказать, что я тоже могу писать про Ренессанс, про Бранзина. Если ее излагать коротко, то там действительно получится, что все думали, что это про политику, а оказалось, что это про душу.
Ну и немножко про политику тоже. Чуть-чуть.
Давайте посмотрим. Да,
мы сейчас придем к этому.
Придем,
как-то.
Да.
Мы сейчас посмотрим,
пообсуждаем. Я думаю, что все-таки тут, поскольку все в нашей жизни немножко про политику и немножко про душу, на самом деле эти вещи вообще не надо разделять, но давайте поговорим, и, может быть, мы друг друга в чем-то убедим.
Будет интересно, на самом деле, я уверена. Портрет, действительно, он не может же покидать Флоренцию долго. Они попросили об этом. Это часть исторического наследия. И все равно это потрясающе, что в Российской институции есть такой портрет, такая работа с таким феноменальным значением. И говоря об историческом значении портрета, для тех, кто, возможно, не знает, вдруг так случилось, почему он имеет такое огромное значение для Флоренции и для Италии в целом, это связано с тем, что в целом сам Данте Алигьери и его Божественная комедия в основном имеет большое значение для Италии. Потому что Данте написал 14233 строки Божественной комедии не на латыни, как было принято, на латыни, которая знали образованные люди в основном, а выбрав тосканский диалект, который знали более широкие массы. Но так как были разные диалекты, итальянцы говорили на разных языках в разных регионах Италии, Данте использовал в комедии тоже разные языковые элементы, там, из латыни, из сицилийского, итальянского, и он как раз выступал за то, что довольно логично выступал, что единый итальянский язык будет способствовать объединению раздираемой на части постоянной Италии. И он очень хотел этого объединения, и хотя умер он не в родной Флоренции в итоге, а в изгнании. И в комедии, когда он ее писал, уже будучи в изгнании, он довольно прямолинейно высказывал некоторые свои политические взгляды, в том числе против папства. Собственно, это также повлияло на то, как его образ регулярно использовался как символ единой Италии в пропаганде. Мы с вами до эфира обсуждали его использование при Муссолини фашистами. И здесь можно, кстати, еще раз это обсудить уже на эфир, потому что это было очень примечательно, когда я готовилась, и я нашла, что при режиме Муссолини образ Данте откопали и проводили параллель, что, значит, вот та собака, которая должна привести к объединению Италии, это как раз Муссолини, и, в общем, что-то такое там было, какая-то такая аллегория.
Ну, вообще там Дуччи упоминается. Данте — это очень сложная фигура для Италии, если говорить не о душе, а о политике. Потому что получилось, что Он, с одной стороны, действительно великий поэт и великий эрудит, и один из основоположников литературного итальянского языка. С другой стороны, он довольно быстро становится символической фигурой, и, конечно, отчасти из-за политической судьбы, из-за того, что он был изгнанником, из-за того, что он был действительно проповедником объединенной Италии, но одновременно под властью сильного императора. То есть он был такой гипермонархист, а он был теоретик вдобавок этого видения новой объединенной Италии под сильной властью одного вождя, которым не мог быть папа, поскольку папа претендовал на руководство всем миром. Папа не мог иметь только политическую власть. Но ведь история, она очень сложная, и с политикой всегда происходит смешение многих интересов, борьбы многих партий. А с политической точки зрения, конечно, абсолютно невозможно сказать, на чьей стороне была правда, но Данте, благодаря этому изгнанию и тому, что Божественная комедия была написана в изгнании, быстро становится очень значимой фигурой, которую потом начинают использовать в разных функциях. И, кстати говоря, что касается Данте и итальянского языка, вот ровно в момент, когда создается портрет Данте работы Бранзино, начинается страшная дискуссия о том, так ли вообще хорош язык Данте. Венецианец Пьетро Бембо пишет книгу, которая быстро становится очень известной, в которой доказывает, что хороший итальянский язык – это язык Петрарки, а Данте – это очень плохой поэт. Ну, плохой поэт. У него
как же так?
Нету стилистической чистоты. И у него все время эти перескоки, то действительно разные диалекты. Ну, еще ладно, разные диалекты. Но главное, он все время играет со стилистическими регистрами. А для вкуса 16 века, для Пьетро Бембо, это нехорошо. Надо писать как Петрарка. Петрарка гораздо чище. И в момент, когда Бранзино пишет свой портрет, для него вообще-то встает дополнительная задача доказать, что Данте – это действительно великий художник, художник слова, и что необходимо помнить и почитать величайшего поэта. Что касается дальнейшей истории, то, конечно, Данте быстро становится символом Флоренции, и, с другой стороны, судя по истории с его прахом, который равенские монахи совершенно ни при каких условиях не желали никому отдавать, стало понятно, что он является символом не только Флоренции, но и всей Италии. И были разные периоды, когда Данте то возносили, то, наоборот, проклинали. Вот в XVIII веке французы, которые вообще стремились к культурной гегемонии над Италией, говорили, что Данте очень плохой поэт, ужасный поэт, не надо никогда читать Данте. И в XVIII веке, опять же, Данте перестает быть великим поэтом, а в начале XIX романтики заново открывают Данте, и мы видим новое начало распространения культа Данте и в Италии, и даже во Франции, и в других странах. Когда начинается движение за объединение Италии, Ресорджименто, тут, понятное дело, Данте опять становится ключевой фигурой, и во второй половине XIX века они не только читают, комментируют, изучают Данте, они одержимы идеей найти его портрет и найти, наконец, его утерянные мощи.
Как же он выглядел тогда, все пытались понять?
Совершенно верно. И каким-то чудом, вот таким вот чудом, знаете, в кавычках, в 1865 году вдруг обретаются мощи Данте. И вокруг этого, опять же,
какое
происходит...
Какое совпадение.
Удивительно, да? А к 700-летию со дня рождения раз и нашлись косточки, которые примерно 70 лет до этого находились неизвестно где. И таким образом опять Данте становится главным поэтом Италии. Утверждается то, как он должен был выглядеть. Специальная комиссия искусствоведов собирается. Они исследуют все изображения, находят каким-то образом то, которое нравилось им больше всех. Соответственно, появляется такой кодифицированный портрет Данте. А Муссолини пользовался культом, который возник в эпоху Ресорджименто, потому что фашисты вообще очень хорошо умеют пользоваться национальной идеологией, национальными инструментами. И вот это видение великой объединенной Италии под властью одного вождя, а в «Божественной комедии» вообще постоянно Данте обращается к Вергилию со словами «ту дука», «ту маэстро», то есть «ты вождь и ты учитель». И вообще идея «дуче» или «вождя», она во многом связана с этой идеей предводителя-объединителя наций, о котором так мечтал Данте. И действительно Муссолини пользуется этим культом Данте, создаются по всей Италии общества по изучению Данте, институты Данте. И после Второй мировой войны, когда происходит стремительная дефашизация Италии, не всегда успешная, не во всех регионах успешная, но, по крайней мере, на уровне установок очень честная, вместе с этой дефашизацией на некоторое время падает в забвение и имя Данте. И это, конечно, поразительная история. Я помню, что я в 90-е годы видела прекрасные институты Данте, это прекрасные здания, и я кидалась с криком «Данте, Данте», а мне мои друзья-итальянцы говорили: «Ой, да не ходи ты туда, там люди какие-то странные сидят». Вообще, бог знает, чем они занимаются. И эту неприятную очень атмосферу, которая строилась на ассоциации между Данте и фашизмом, смог вполне целенаправленно развеять чудесный итальянский актер Роберто Бенини, который в 2010 году поехал по всей Италии читать Данте на площадях.
Почти и Маяковский.
Он читал вместе с толпой. Он ведь комик. И это тоже очень специфическая история, когда великий комический актер начинает читать трагическое произведение.
Классическое, да.
Классическое. Он читал его так, что действительно волосы встают дыбом. Это можно увидеть на Ютьюбе. У меня есть даже диски, где записано, как Бенини читает Данте. И после этого, мне кажется, он как действительно заклятие какое-то снял. И сейчас, ну и естественно, прошли те поколения, которые помнили эту ассоциацию между Муссолини и Данте. И получается, что сейчас Данте опять стал расколдованным поэтом и поэтому очень живым, потому что Бенини читал Данте так, как он читал бы современную поэзию. Он читал его жизненно. Он читал, показывая на те места, которые упоминает Данте в своей «Божественной комедии». Он вернул Данте людям, может быть, так, как никто другой и не сумел бы сделать. И вот эта задача постоянного поиска и обретения подлинного Данте, она, конечно, и в картине Бранзино тоже решается, потому что у Бранзино была, в общем, похожая ситуация. Но нету Данте, нету Кости в Равенне, портрет, который якобы писал Джотто, исчез. Существуют разные портреты, и он на них друг на друга не похож. А надо написать портрет Данте, который бы, если хотите, заменил отсутствующую гробницу. Ведь флорентийцы очень хотели заполучить себе обратно эти косточки драгоценной Данте, и в Равенну они ходили много раз с разными просьбами. И уж совсем в 1519 году, вооружившись буллой папы, который в тот момент был Медичи, тоже пришли в Равенну просить косточки, и даже уже придумали, что прекрасную гробницу построят в Дуомо по рисунку Микеланджело, и там, наконец, положат прах Данте, а им равенцы говорили: извините, самим надо, не дадим.
Вот сейчас мы как раз к Бранзино, которому заказали портрет Данте. Вот 16 век, у нас уже вернулись из обсуждения 21 века обратно в 16. Есть несколько исследований и диссертаций, которые ссылаются на то, что, конечно, Беттини заказал, портрет же заказавший страна наших слушателей, банкир Бартоломео Беттини для своей спальни в своем дворце во Флоренции. И Беттини же не любил Медичи, и вот он заказывает Бранзино портрет Данте для своего цикла поэта Тосканы. И вот, значит, ему Бранзино пишет этот портрет, и вот он не знает, как же так, он же работает для Медичи, а Беттини не любит Медичи, ему нужно написать Данте. То есть там прям целые теории выстраиваются на этом. Но очень интересно, потому что в вашей статье как раз вы на это не ссылаетесь, и вы как раз говорите, что на самом деле это, ну, не то чтобы доказывать какая-то вещь, его политическая позиция, что она вообще как-то влияла на то, как он писал этот портрет. Давайте это обсудим.
Художник и придворный круг – это всегда очень интересная история и непростая. Но тут надо понимать, что сама ситуация во Флоренции начала 30-х годов, она очень мутная. В 1527 году выгнали Медичи и восстановили во Флоренции республику. В 1830 году, после того, как папа позвал еще на помощь Карла V, Флоренция после 9-месячной осады сдалась и опять вернули туда Медичи. Вернули туда Алессандро Медичи, существо довольно неприятное. Он был настолько неприятным, что в 1837 году его, в общем, и убили. И тогда уже пришел Козимо I Медичи, и вот Козимо I Медичи был человеком, ну, более-менее приличным, и понимал, что надо с художниками дружить, с поэтами дружить, и стал продолжать политику великого Козимо Медичи, который, собственно, и создал вот эту славу Медичи, патронов искусств. То есть с 1537 года начинается опять политика привлечения художников. И действительно, Бранзино начинает получать все более и более прекрасные заказы, в том числе на оформление придворных празднеств от Козимо. И вот тут очень, опять же, тонкая грань. Ведь не было никакого статуса придворного художника. Это вопрос о том, придет тебе заказ или не придет.
Работаешь ты условно с их двором или не работаешь?
С двором на уровне частного заказа, заказа портрета, можно работать сколько угодно и при этом не быть придворным художником. Это подряды, если хотите. Вот свадьбы Элеоноры Толецкой и Козимо Медичи – это хороший большой подряд. И его, конечно, дают лояльному художнику. И вот этот подряд Бранзино получил, но это уже конец 30-х годов. А начало 30-х годов эта ситуация такая еще мутная, когда совершенно непонятно, удержится ли Алессандро Медичи. И Алессандро Медичи, ну, из-за того, что действительно поставили его за счет того, что папа позвал на помощь Карла V, чужеземцев, междоусобная война, да с призванием иностранных наемников, ужасная история. Нет, в начале 30-х годов, конечно, Бронзино не является придворным художником Медичи. Вообще он довольно молодой художник, он только что вернулся из Пезаро, где как раз был придворным художником, но другой династии. Он был там при Гвидобальдо делла Ровере, хорошие урбинские покровители искусств, дружившие с Тицианом, там Венера Урбинская висит, поработал он там.
У вас потрясающий, кстати, разбор тоже Венеры Урбинской, тоже очень люблю его, по-моему, для Арзамаса вы его делали.
Венера Урбинская для Арзамаса я делала, но там главная все-таки заслуга чудесной американской исследовательницы Роны Гоффен, на которую я честно ссылаюсь. Это она придумала все про Венеру Урбинскую, а я красиво рассказала.
А вы донесли. Да, это тоже немаловажно, между прочим.
А вот про Бронзино я все-таки сама придумала, поэтому я сейчас обратно к нему
сегодня его обсуждаем.
Да, и он молодой художник, ему исполняется 30 лет. Это не очень большой возраст, если ты не молодой гений. Он вернулся только что из Урбино, где он работал вместе со своим учителем Панторма. И, в принципе, это для него первый заказ. Это первый заказ, большой флорентийский заказ. Ему Беттини заказал написать, насколько мы знаем, от Вазари портреты Данте, Петрарки, Боккаччо и других поэтов, воспевавших любовь на тосканском языке. И успел уже, опять же, потому же Вазари, Бронзино написать 3 портрета Данте, Петрарки и Боккаччо, из которых найден и известен только портрет Данте. Может быть, еще найдем Петрарку и Боккаччо. Италия в этом смысле чудесная страна. Он получает этот заказ, и он получает заказ от богатого флорентийского банкира, действительно, Беттини, который в этот момент тоже делает деньги интересным образом. Он вроде бы эмигрировал в Рим, и в Риме занимается тем, что сужает деньгами флорентийских эмигрантов, среди которых в том числе Микеланджело. Но деньги-то у него основные все равно во Флоренции. И это вся такая история, такая любопытная. А Микеланджело убежал в Рим, чтобы не строить стены для Алессандро Медичи, потому что ему противно было. И это...
Интересно, что так все в истории искусства неоднозначно, на самом деле, когда начинаешь углубляться в детали. Потому что, когда смотришь какой-то, вот, не знаю, поверхностный академический уровень, кажется, что были, не знаю, были периодизации. Вот прям, не знаю, были сначала импрессионисты, потом постимпрессионисты. И здесь вот то же самое. Это так интересно, вот эти детали именно
узнать. У Баксенделла, которого вы любите так же, как и я, чудесная книжка «Узоры интенций», где он как раз попытался решить эту задачу, реконструировать тот клубок интенций, который может определять создание той или иной картины. Потому что очевидно, что на создание картины влияют 10 тысяч разных обстоятельств. И если мы не попытаемся их каким-то образом собрать и иерархизировать, то мы будем работать вот такими большими категориями. Были импрессионисты, потом пришли постимпрессионисты, которые вообще-то только мешают, я бы сказала, понимать, как это все было устроено, потому что, ну, мы же про себя знаем, сколько мелких причин сплетаются, определяя какой-то наш поступок. И наши убеждения, взгляды, верования, они являются таким большим каркасом, который задают, может быть, большой вектор. Но внутри этого каркаса всегда есть 10 тысяч маленьких векторов, в зависимости от которых мы принимаем то или иное конкретное решение. И самое интересное, конечно, попытаться собрать все эти мелкие мотивы и понять, какие из них в этот момент могли быть решающими. Проще, наверное, все-таки идти от биографии, но при условии, что ты биографию пишешь, пытаешься написать в контексте. То есть не выстраиваешь какой-то один уникальный путь художника, а смотришь на то, каким образом этот путь вплетен в множество исторических событий, через которые его жизнь проходит. И в этом смысле начало 30-х годов во Флоренции и политическая обстановка во Флоренции – это одна история, а личная карьера Бронзино, который приезжает, получает очень престижный заказ, а одновременно заказ с подвохом, потому что ему надо расписывать люнеты, а люнеты – это такие полукружья над окнами, где будет натянут холст, и там будут его полотна.
Кстати, поэтому картина как раз вот имеет такую форму.
Да, чудесную форму, полукругом она заканчивается, она была вписана в этот люнет, но это немножко служебная история. А вот в центре спальни, как рассказывает все тот же Вазари, вот там должна была находиться великая картина, которую Беттини очень хотел получить, и картина эта была как раз заказана учителю Бранзино Панторма, и это Венера с Амуром. Это странная немножко картина, потому что смотришь на нее и думаешь, Микеланджело, а подписано Панторма. Но потом оказывается, что картон для картины сделал Микеланджело, а написал эту самую Венеру Панторма. И это такая, ну, чтобы понять, не было такая кустодиевская, роскошная, предоставленная обзору зрителя, вот развернутое к нему женское тело, очень соблазнительное. Ну, по вкусам того времени, действительно, верх соблазна. И вот в центре комнаты полотно Панторма, которое так хотел получить Беттини, а над окнами вот эти вот такие полуслужебные полотна, которые заказывают Бранзини. И это соревнование, это вызов на самом деле. И то, каким образом Бранзини этот вызов принимает и как на него реагирует, вот это и есть отчасти сюжет моей статьи и моя гипотеза.
Вот прям переходим тогда к портрету. Уже первое, что бросается в глаза, помимо Данте, понятно, это книга, естественно. Собственно, «Божественная комедия», которая открыта на 25-й «Песни рая», «Восьмое небо», «Сфера звезд», «Обитель торжествующих», в которой Данте говорит о том, что, возможно, вернется в родную овчарню поэтом. Вот как это связано с тем контекстом картины, который мы сейчас обсуждали? Но он же не просто так выбрал именно эту часть, да? Вот мы пытаемся все отвязать его отпалить, а невозможно.
Эта книга, раскрытая действительно перед зрителем, на нее опирается Данте, она, на ней ясно читается начало 25-й песни, она, я бы сказала, и повела всех интерпретаторов по ложному пути, потому что все прочитали ее следующим. Ну, как написано, так и прочитали.
Но написано, в глаза.
Если когда-нибудь поэма великая, священная поэма, к созданию которой приложили руку, небо и земля, а я совсем отощал, работая над ней, вот здесь этот знаменитый перепад стилистический, на который так ругался Бембо, позволят мне вернуться в родную овчарню, где я спал ягненком, немил волкам, творящим в ней разбой. Опять перепад, потому что вся история про овчарню и ягненка в священной поэме совершенно неуместна. Это можно в Буколике, а в священной поэме вот не надо про овчарню и ягненка. Вот тогда я вернусь и в источники, где меня крестили, приму шапку капеллу. Простое слово, которое может быть венок, а может быть шапочка. И все читали, не обращая внимания на то, что это, эти строки противоречат позе Данте и вообще всей картине, все читали это буквально. Ага, там в Флоренции конфликт, много людей бежало, Беттини бежал в Рим, наверное, Бранзино тоже республиканец, сочувствует Беттини, вот поэтому они все тоскуют и хотят вернуться обратно во Флоренцию. При том, что здесь есть явное логическое противоречие. Вообще-то картина пишется для флорентийского дома. Что-то тосковать-то. Вот дом, вот Флоренция, вот вернись, Беттини, ничто тебе, в принципе, не мешает.
В отличие от Данте.
Вот есть этот текст, на который все смотрят и читают это как физическое желание вернуться Данте во Флоренцию, хотя там есть удивительная строка «Я вернусь во Флоренцию, но с другим голосом и буквально в другой овчине, в другой шкуре». С другим голосом в другой шкуре вернусь во Флоренцию. Ну, подумали, наверное, старый будет, да, переоденется. Вот и вернется. При этом справа от Данте, слева для нас, есть эта самая прекрасная Флоренция, которая у Бранзино очень непрекрасна.
Да, вот к слову, кстати, о жестах. Мы с вами, когда готовились, тоже обсуждали, что, может быть, мы сделаем про жесты. И вот такая удача, что даже обсуждая портрет, мы можем поговорить про жесты. Как раз вот рука Данте над городом.
Данте отвернулся от Флоренции. От вроде бы своей любимой Флоренции он отвернулся. И это понятно, потому что Флоренция погружена во мрак. Под ней горит адское пламя. По остроумному предположению Ольги Седоковой, это адское пламя восьмого круга ада, где ложные советники и политиканы должны гореть. То есть Флоренция — это место, куда ни в коем случае возвращаться не надо. И сам Данте говорит, что он едва не свалился в этот огонь, заглядевшись на него с каменного моста. То есть он признает, что сам чуть не впал в этот грех политиканства, когда был приором во Флоренции. И мне кажется, совершенно справедливое предположение Ольги Седоковой, что здесь отсылка к вполне конкретному месту в «Божественной комедии», где речь идет о Флоренции, имя которой славно по всему аду. И рука Удивительным образом люди интерпретировали ее как жест защиты. Но каким образом рука Данте может защитить Флоренцию от адского пламени, которое горит под ней, непонятно. Вообще, жесты делятся в живописи на два вида. На те, которые переходят из картины в картину, которые мы узнаем как привычные, и их нужно интерпретировать, искать источник. Но есть жесты, которые из картины в картину не переходят. И вот, в частности, жест руки Данте над Флоренцией, он из таких. Он очень значим, с одной стороны. С другой стороны, нельзя его интерпретировать через другие картины. И замечательный американский искусствовед Лео Стайнберг был одновременно хорошим художником. И именно он сказал, что для того, чтобы интерпретировать жест, который ты не понимаешь, сделай так. Займи эту позу. И посиди в ней немножко, или постой, или полежи. И ты начнешь понимать, что хотел сказать художник. И если мы попробуем сесть, как сидит Данте, и вот так вот рукой положить, то окажется, что мы отталкиваемся рукой от неба над Флоренцией и всем телом поворачиваемся совершенно в противоположную сторону. И если справа от Данте темно, мрачно, и под Флоренцией горит адское пламя, то слева от Данте, наоборот, светлеет и светлеет необычайным райским светом небо, которое озаряет огромную каменную гору Чистилища.
Вот это, кстати, тут мы подходим к тому моменту, где вот мы говорили вначале, что вы были тем человеком, который обнаружил вот эти маленькие фигурки, потому что эта гора, собственно, это Чистилище, и вы были тем человеком, который указал на то, что две фигурки, которые могут быть на этой горе в том месте, где они нарисованы, это только Данте и Вергилий могут быть, согласно тексту Божественной комедии. И это, собственно, сама гора Чистилище, место, где терпят наказание гордецы. И на ваш взгляд, Бронзино использовал второй образ на Чистилище как просто отсылку к великому произведению Данте, которое в целом вроде бы он и так держит его в руках, саму Божественную комедию, и так уже довольно очевидно, что вот Данте, вот он написал Божественную комедию, вот же она. Но он добавляет еще один образ, еще одного Данте. Он закладывал в это что-то еще, на ваш взгляд?
Если мы посмотрим на картину вот таким вот непредвзятым взглядом, то мы видим там целый ряд рифм. Мы видим, что есть адский огонь под Флоренцией, и есть огонь на вершине горы Чистилища. Есть зеленый венок на голове Данте, и есть зелень земного рая на горе Чистилища. И вот эти две рифмы «огонь, огонь, зелень, зелень» они уже говорят о том, что здесь за этим что-то стоит. А когда ты понимаешь, что Данте тоже два, огня два, «Зелени 2» и «Данте 2», вот здесь становится очевидно, что картина нуждается в расшифровке, и искать эту расшифровку, конечно, нужно в тексте Божественной комедии, но не в том, который написан на картине. Вернее, не только в том, который написан на картине. А надо понимать, что для людей начала XVI века Божественная комедия – это текст, который уже оброс массой комментариев, который толкует и так, и сяк. И в 1481 году вышел знаменитый комментарий Кристофора Ландино, где все это еще связано с гуманистической философией. А сам Бронзино, как мы знаем, знал наизусть всю поэму Данте. И он не был исключением. Довольно много людей в этот момент учили наизусть Божественную комедию. Знаете, как вот в России есть люди, которые знают наизусть Евгения Онегина. На слабо, что называется.
Вот я, кстати, вчера вспоминала как раз, когда у меня был эфир Евгения Онегина, к тому, что вот мы сейчас из 21 века, когда читаем Онегина, нам нужен буквально построчный комментарий к Онегину, чтобы понять, что имелось в виду. Мы сейчас вот так на скидку, несмотря на то, что это русский язык, это Пушкин, мы не понимаем вообще, о чем там было написано. А современники Пушкина, они читали, им все было понятно, что Пушкин хотел сказать. Это сейчас к тому, что мы сидим, один профессор и кандидат филологических наук, а второй просто исследователь искусства, который все это изучает, но тем не менее, вот мы прям копаем, нам вот сложно. Вы целую исследовательскую статью написали на этот счет, а Бронзино пишет этот портрет как будто бы очень легко, и он пишет его для заказчика, и там столько смыслов заложено, мы даже, мне кажется, все их не успеем сегодня обсудить, потому что контекст во Флоренции был такой тогда, то есть потому что это было для них понятно, для современников, когда они смотрели на эту работу, им было понятно сразу же, или им тоже нужно было покопать?
Это очень интересный вопрос. Есть очень хорошая статья Лотмана «Текст и структура аудитории», в которой он очень понятными словами объясняет вещь, которая сейчас уже кажется очевидной, но ее надо было объяснить. А у любого текста есть разные аудитории. Есть так называемая широкая публика, которой, как правило, ничего не понятно. Но она и вдумываться особенно не хочет. Вот был Онегин, была Татьяна, был Ленский. И вот в итоге получается опера Чайковского. Очень красивая история про любовь. Тоже, кстати, имеет право на существование, потому что музыка гениальная. Это первая аудитория, которой для того, чтобы это все понять, лучше, чтобы на сцене, или вот Ральф Файнс тоже хорошо, да, вот тут они стреляются, падают в снег, ах, как красиво. Можно и так читать Евгения Онегина. Даже очень трогательно, что его и сейчас можно заново поставить для, например, английской публики с хорошим актером, и будет очень интересно. А есть другая аудитория. Есть аудитория внимательного и просвещенного читателя, который начнет понимать, например, все литературные выпады Пушкина, а в Онегине действительно литературной полемики очень много. Значит, все его братья по перу прекрасно понимали, что он хотел сказать разными подразумеваниями, например, литературными. Но там же еще куча разных внутренних шуток и очень остроумных, а иногда очень рискованных намеков. Для того, чтобы их понять, нужно было находиться уже в специальном кругу тех, кто был нацелен на расшифровку картины. И степень престижности нахождения в каждом секторе аудитории от эпохи к эпохе меняется. Вот в эпоху Бранзино и даже чуть-чуть раньше для заказчиков картин было очень важно иметь репутацию людей образованных, эрудированных, ученых. И поэтому, когда мы смотрим на картины итальянские второй половины 15-го, первой половины 16 века, мы в них вообще ничего не понимаем. Они нарочно это делали, они нарочно придумывали очень сложные программы. Ну, или, во всяком случае, так считают некоторые искусствоведы. Например, Сальваторе Сеттис, чья интерпретация «Грозы Джорджоне» недавно вышла в русском переводе в издательстве «Новое литературное обозрение». Вот Сеттис как раз доказывает, что заказчику понтово было, чтобы никто не понимал, и чтобы понимали только самые эрудированные, тонкие люди.
То есть, чем сложнее, тем вот было максимально элитно.
Совершенно верно, да. Вот как это элитарно и эксклюзивно. И с другой стороны, ну, я бы сказала, что в эпоху Брандино, например, написал аллегорическую картину, где Венера, Амур, Сатурн, Старуха. Существует примерно 8 истолкований этой самой сложнейшей аллегории. Самое интересное связано с тем, что это на появление сифилиса. На появление сифилиса в Европе его завезли из Индии, да, из Латинской Америки. И вот эта страшная болезнь, как она распространяется. И про эту якобы распространение сифилиса очень остроумная гипотеза, и написана аллегория Бранзино. И с портретом Данте, в общем, история похожая. Ему нужно было написать картину сложную, картину умную, но прежде всего потому, что он молодой человек, ему надо доказать, что он не хуже, чем Панторма, который вон какую Венеру с Амуром большую написал. И ему еще очень важно было доказать, что он человек эрудированный, потому что художники в этот момент яростно боролись за свой статус. И особенно, кстати, флорентийский.
Вот как выглядит мерение смыслами и умениями у образованных людей.
Да, совершенно верно. Ему нужно было доказать, что он понимает душу Беттини, что он понимает ситуацию с Данте, что он может очень много смыслов заложить в одну картину, и эти смыслы будут понятны современнику Бранзино, ну, при условии, что этот современник, как Беттини, как Бранзино, является знатоком поэзии, является любителем изящных искусств и вообще настроен на то, чтобы понтоваться именно хвастаясь тем, у кого какая картина, у кого какой художник в кругу, соответственно, постоянных художников. То есть это очень специфическая крутизна, благодаря которой, собственно, мы и имеем такой чудесный феномен, как итальянское возрождение.
Какое хорошее было время, когда понтовались такими умными картинами и талантливыми художниками.
Время было чудовищное. И про это как раз Стендаль писал, когда он писал про свою живопись Италии в эпоху Возрождения. И вообще про Италию в эпоху Возрождения он из изумлялся тому, что вообще нравы чудовищные, жесточайшие, тираны омерзительные. А, ну, вспомните историю бедного Угалина, которого замуровали, и он съел своих собственных детей.
Эпоха контрастов.
Все придумал Данте, да, все придумал, никого он там не ел, конечно. Но, тем не менее, с одной стороны, эти ужасные тираны, эти коварные папы, полная сексуальная распущенность еще при этом, и такое великое искусство. Вот этот контраст между ужасными нравами, жесточайшими нравами в политике и великими произведениями искусства, он, конечно, очень интересный.
Вот я еще хотела, кстати, поговорить про название самого портрета, про то, что он именно аллегорический портрет Данте.
Что касается названия, то тут смешная история. Для меня тоже было открытием, что вообще-то все названия придуманы в 18 веке и позже. Что никаких названий у картин в эпоху Бронзино, конечно, не было. Я, честно говоря, поленилась выяснить, кто первым стал называть эту картину аллегорический портрет, но не раньше 18 века, потому что вообще названия родились вместе с музеем. Вот когда возник музей, когда возникла так называемая, собственно, этикетка или подпись к картине, вот тогда и стали пытаться все картины как-то описать. А до этого это была просто картина. Вазари, впрочем, говорит, что это портрет. Вот портрет Данте, Петрарки и других поэтов. Слово «аллегорический» – это более позднее слово, но оно, конечно, абсолютно правильное, потому что действительно все эти рифмы между двумя огнями, между двумя венками и, конечно, между двумя фигурками Данте, они все подталкивают к тому, чтобы ты читал это как аллегорию и чтобы разные люди могли вычитывать из этого разные аллегории, потому что каждый из этих повторяющихся символов несет за собой свой моральный урок.
А знаем ли мы, толковал ли в итоге, после того, как Бронзино нарисовал этот портрет, толковал ли он глубокий метафоричный смысл заказчику? Потому что Беттини, как мы это видим, Беттини заказал портреты, чтобы украсить свою спальню. И да, он заказал портрет Данте, но было бы довольно странно заказывать великих поэтов без него. И да, конечно, он хотел, как мы уже обсудили, интеллектуальные работы, чтобы можно было приводить, не знаю, почему именно в спальню, но, допустим, приводить гостей и показывать, какие у него потрясающие, интересные работы написаны, какой он тонкий, интеллектуальный человек. Могла ли быть такая сцена, когда Бронзино показывает ему портрет и говорит, смотри, вот что я здесь тебе изобразил.
Это очень интересный вопрос про взаимодействие художника и заказчика. Мы для, по крайней мере, 15 века знаем, что, как правило, была фигура посредника, интеллектуального посредника, например, библиотекаря, который составлял, были герцоги Эст. Люди вообще чудовищные, я бы сказала, довольно дикие. И предполагать, что фрески в палаццо Скифаноя мог бы придумать кто-нибудь из Эста, конечно, нет. Но были у них люди образованные, которые эти программы придумали. И они же потом эту программу передавали художнику. Существовала вот эта фигура посредника, и посредник, как правило, и был тем человеком, который говорил, например, не знавшему греческого языка Боттичелли, какие есть греческие прекрасные стихи, которые можно было бы использовать для сочинения программы или композиции той или иной картины. И, несомненно, вот этот посредник находился в постоянном интеллектуальном взаимодействии между художником и заказчиком. А вот как это происходило в случае Бронзино, это история менее очевидная. Да, были гуманисты, которые были друзьями одновременно и художников, и заказчиков. Но был ли тут какой-то между ними посредник, который интеллектуальный посредник, который бы объяснял художнику, чего хочет Беттини, а Беттини объяснял, чего хочет художник? Вряд ли. И можно ли представить себе ситуацию, как вы ее славно описали, что приходит Беттини к себе в спальню, а Бронзино ему говорит: «Дывысь!» И дальше начинает это все растолковывать. Да, да. А думаю, что нет. Думаю, что тут было, знаете, у Розанова, что русскому человеку с русским человеком разговаривать не надо. Посмотрит он на тебя острым глазком, посмотришь ты на него острым глазком, и все понятно. Думаю, что это отчасти была некоторая такая интеллектуальная загадка. Ну, как вот ребус, да? Или вот мы в электричку садимся, берем кроссворды и начинаем кроссворды разгадывать. И нам приятно, потому что разгадал парочку кроссвордов, чувствуешь себя человеком. Предполагаю все-таки, что когда Беттини, если он в этой спальне, если это не парадная вообще была спальня, если он в ней когда-нибудь спал и разглядывал он эти самые люнеты, ему было приятно подумать о том, что значит эта загадка, потому что для знатока поэзии Данте она очень простая. Это для нас она безумно сложная, потому что мы ничего не помним. А что там символизирует эта зелень, что символизирует этот адский огонь, почему две фигурки. Нам надо все расшифровывать, положив рядом божественную комедию и комментарий к ней. Но в эпоху Бронзино и он, мы про него точно знаем, что он знал наизусть всю поэму, и Беттини, как человек, очень хорошо образованный. Кстати говоря, оба они были членами Академии Флорентийской, литературной академии. Это тоже было очень престижно. Вот представьте себе в нашей ситуации, да, банкир, который гордится тем, что он является членом какой-нибудь литературной академии или академии наук. А во Флоренции это было престижно. Бедного Бронзина один раз из этой академии выгнали, потому что потребовали, чтобы лекции читали их члены. А он всего-навсего стихи писал. Но когда отменили это дурацкое требование читать лекции, он вернулся в академию и опять же стал ее членом уже как поэт. И для двух образованных и начитанных людей эта картина не представляла труда с точки зрения расшифровки.
А можем вот в завершении суммарно, человек, который был образованный, знал очень хорошо Божественную комедию, знал со всеми комментариями, когда он видел эту картину, что он понимал сразу же, когда ее смотрел?
Там было два сообщения. Одно сообщение было для Беттини, а другое сообщение было для Бронзина. И вот это тоже очень интересная история. Потому что Беттини – человек деловой, банкир, который живет, что называется, vita attiva, деятельной жизнью. В центре спальни у него вообще картина Панторма, которая очень сладострастная. И она является символом сладострастной жизни, vita voluptuosa. А что касается картины Бронзина, то она напоминает о важности vita contemplativa, созерцательной жизни. И об этом как раз и говорит эта пышная зелень земного рая, которая рифмуется с лавровым венком на голове Данте. Потому что в земном рае, как объясняли комментаторы Божественной комедии, живет прекрасная дева Мательда, которая и является олицетворением жизни деятельной и жизни созерцательной. То есть ты днем свои проценты получил, а вечером, отходя ко сну, ты выбираешь, посмотреть тебе на Панторма или посмотреть на Бронзина. Если ты смотришь на Бронзина, то ты, отходя ко сну, совершаешь некоторую важную очень такую психологическую процедуру. Ты подводишь итоги дня, ты молишься, ты думаешь о божественном и готовишься ко сну, как если бы это был твой последний сон. То есть ты совершаешь некоторые духовные упражнения. Ты совершаешь, как теперь мы это называем, эмпатическую молитву. То есть ты вчувствуешься в предмет своей молитвы, переносишься в нее. И тогда у тебя появляется надежда на то, что жизнь твоя будет постепенно тебя подводить к этому земному раю. То есть, что касается Беттини, то, я думаю, для него главным соображением было отвернуться от политики и соединить в своей жизни деятельную жизнь и созерцательную жизнь. То есть, впустить в нее духовные измерения. И об этом как раз и говорили две рифмы. Очень наглядные рифмы «два огня» и «две зелени». Еще, кстати говоря, этот огонь, он же огонь, через который проходят сладострастники, чтобы прийти, наконец, в земной рай. Это огонь чистилища. И это хорошее соседство с очень сладострастной картиной Панторма. То есть вот посладострастничал, а потом возвысься душой, как, собственно, советовал ему Бронзина. И именно поэтому это такие яркие детали. Два венка, две зелени, два огня. А вот эта крошечная, как кто-то мне сказал, есть там эта козявочка? Крошечная фигурка Данте, она потому такая крошечная, что это урок в меньшей степени для Беттини, это урок для самого Бронзина. Потому что, и тут мы уже должны повнимательнее приглядеться к этому тексту, это первая терраса чистилища, это место, где все идут, согнувшись до земли, потому что у них каменные камни на шее, это место, где наказывают гордецов, и это место, где только Данте и Вергилий могут стоять прямо, поэтому мы твердо знаем, что эти две козявочки – это Данте и Вергилий. И вот тут самая интересная история заключается в том, что Данте там получает важнейший урок смирения. Он встречает там художника, который был знаменит в его юности, и приветствует его как великого художника. На что этот самый знаменитый художник Аделизи говорит ему, что он свой урок выучил, и он совершенно не считает себя великим. Уже давно пришли на смену ему другие художники. Вот Джотто теперь очень модный художник. Да и поэтов друга Данте Гвидо Кавальканти тоже уже скоро вытеснит из гнезда следующий более великий поэт. И, в общем, совершенно неважно, каким ты умрешь, младенцем, едва сказавшим ням-ням и вава, или человеком, который сбросит с себя старую плоть. И это очень важный урок смирения. Он вроде бы на первый взгляд противоречит тому, что Данте мечтает о славе в своей родной Флоренции после возвращения. Ему Аделизи говорит: не гордись, все это тлен и суета. Думай о вечном, думай о душе. А Данте говорит в 25-й песне рая: нет, хочу вернуться и хочу еще и этот венок принять, капеллу. То есть прямой конфликт между двумя текстами. И для того, чтобы разрешить этот конфликт, мы должны вспомнить, о чем там дальше-то речь в 25-й песне Рая, которая написана на картине. А там идет речь о том, что на самом деле Данте надеется не на возвращение во плоти во Флоренцию. Он надеется на то, что он вернется туда уже после смерти, как автор поэмы. То есть он вернется туда буквально с другим голосом, в другой шкуре, не в смертном своем облике, а в бессмертном обличье не автора каких-нибудь там обычных текстов, а автора именно священной поэмы, которая заставит других людей тоже думать о высоком. И когда мы понимаем вот этот уровень, эта история более тонкая и более сложная, и она одновременно еще немножко про Бронзино, потому что там же дается урок художникам, чтобы они не зазнавались. И там же им говорят, что самый великий художник – это только творец, а вы все должны быть смиренными. И Бронзино себе самому этот урок напоминает, урок смирения. И Данте, который смотрит на эту гору Чистилища и самому себе напоминает о том, что не надо мечтать о прижизненной славе, а надо мечтать только о славе посмертной, которая дается за великие духовные подвиги, и то великой милостью Божией, вот это и есть тот Данте, которого он написал на своем портрете.
Мы сегодня совершили, мне кажется, потрясающую духовную созерцательную практику, изучая это произведение и занимаясь исследованием этого портрета. И мне кажется, что слушателям должно быть теперь максимально понятно, почему я пишу свои статьи и разборы картин именно так. Потому что если вы внимательно сегодня слушали, как это делает Наталья, вы понимаете, откуда это все, вот это вот исследование различных факторов, которые повлияли, этих тонких моментов, которые влияют на смысл произведения, на которое мы смотрим. И ведь так намного интереснее смотреть, правда ведь?
Да, если совсем коротко объяснить, о чем картина Бронзино, то под ней может быть лаконичная подпись: «О душе подумал».
Перед сном.
Отходя ко сну, о душе подумал. И это, с одной стороны, испытываешь великое интеллектуальное удовольствие, когда ты это расшифровал, а с другой стороны, ведь картина еще так хорошо написана, и такие там томительно пронзительные краски, и так всем телом действительно стремится Данте к этому сияющему небу над горой Чистилища, что тебе действительно самому хочется о душе подумать, а не только о политике. И за это Бронзино большое спасибо.
Золотые слова для завершения нашего сегодняшнего диалога с вами. Наталья, большое спасибо, что вы пришли. Было потрясающе. У вас должна скоро, мне тут сказали, переиздаться книга «Мир образов, образы мира». Я ее очень жду, потому что я страдаю уже несколько лет, что я не успела купить, когда она первый раз выходила. И я даже спрашивала у подписных, с которыми правила жизни работают. Они сказали, что все еще нет. Но вот должна же быть скоро.
Вы знаете, я очень надеюсь, если ничего не случится, то в начале осени выйдет действительно допечатка тиража, и это большая книга, там 600 картинок, она благодаря этому интересна даже непрофессиональному искусствоведу, и там 30 текстов, которые показывают, как можно по-разному рассматривать то или иное изображение, и эти тексты писали очень умные люди, от Аби Варбурга до Ханса Белтинга. А моя работа была их собрать, перевести, откомментировать, проиллюстрировать и написать введение. Так что это какой-то опус магнум 30 лучших искусствоведов этого столетия.
Очень ждем переиздания. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое, Мария. Было очень здорово.
Дорогие слушатели, не забывайте подписываться на подкаст. Он есть на всех платформах. Ставьте нам оценки. Мы очень радуемся, когда видим ваши оценки. И приходите обсуждать выпуск в чат моего телеграм-канала Art is New Sexy. До встречи в следующем выпуске.